Вы услышите рассказ Дмитрия Григоровича «Лотерейный бал». Читает народный артист России Иван Краско.
В Петербурге, не говоря уже о других городах России, с наступлением 17 сентября происходит несравненно более движения, нежели в остальные обыкновенные дни. Кареты беспрерывно сталкиваются у входа магазинов. Особо разного рода и даже лица, вовсе не имеющие в себе ничего особенного, выходят большую частью из кондитерских, неся под мышкой узлы и корзины. Модные и игрушечные лавки опустошаются. Вам, может быть, покажется весьма странным, почему именно все это делается 17 сентября. Помилуйте, да как же может быть иначе? Сами посудите. У того жена Софья, у другого две дочери, Вера и Любовь, у третьего сестра Надежда, у четвертого свояченица Агафоклея. К счастью, это случается всего реже. Но вся эта кутерьма, относительно говоря, ничего не может значить в сравнении с тою, которая происходила в этот день прошлого года на петербургской стороне в доме коллежского секретаря Фомы Фомича Крутобрюшкова. Представьте, судьба – это судьба, не обращающая даже решительно никакого внимания на чины, а следовательно и соответствующее им жалование, наделила его женою и тремя дочерьми. Предвидя горестное свое положение и издержки, которые навлекут ему ежегодные празднования дочерних именин, ибо это по сию пору считается у нас священнейшим долгом, Фома Фомич дал детям своим имена святых, празднуемых в один и тот же день. Именины не произвели бы в доме Фомы Фомича особенного переворота и отпраздновались бы по обыкновению тихо и скромно, если б почтенному чиновнику не пришло в голову месяца за два до описываемого нами события затеять лотерею. Старший брат его, содержавший между третьей и четвертой линиями Васильевского острова лавочку, где продавались разные старинные вещи, как то мебель, жесть, картины и книги, умер вдруг скоропостижно, оставив ему по завещанию все свое имущество. Фома Фомич имел столько твердости характера, что, несмотря на грусть, тяготившую его душу, на другой же день после горестного события приступил к распродаже полученного наследства. Некоторые, однако, вещи были пощажены. Фома Фомич, наслышавшийся от добрых людей о необыкновенных выгодах делать лотереи, положил ими воспользоваться и испытать счастье. Действительно, билеты разбирались с неимоверной быстротою. Невзирая на то, что большая часть билетов была уже взята, Крутобрюшков без сомнения отложил бы розыгрыш до другого раза, продолжая действовать таким образом до бесконечности, как это делают весьма многие, даже весьма почтенные люди, если одно важное обстоятельство не препятствовало ему в этом. Случилось как-то Фоме Фомичу сесть в департаменте подле советника Александра Петровича Цверкуляева. Движимый каким-то необыкновенным чувством умиления, рождающимся у каждого подчиненного, которому удастся сесть подле старшего в добрый час, Крутобрюшков не мог утерпеть, чтобы не сообщить ему своего намерения. Александр Петрович, желая показать себя вполне снисходительным начальником, не только одобрил предприятие подчиненного, но даже взял два билета, тут же обещав присутствовать при розыгрыше. Как видите, не было возможности отложить лотереи, и Фома Фомич в избежание лишних издержек назначил розыгрыш в день именин жены и дочек. Супруга его, Софья Ивановна, была чрезвычайно горячая женщина и часто употребляла во зло дарованные ей от природы физические силы. В этом сознается иногда и сам Фома Фомич. Что ж касается до дочерей Фомы Фомича, одно казанское стихотворение избавит нас от описания их наружности. Одна из них – Вера, брюнетка, другая – Любенька, кокетка, а третья – Наденька, блондин, всех лучше же из них – блондин. Любочка, старшая из них, перешла уже за пределы невесты. Ей около 27 лет. Но это обстоятельство еще более возбуждает в ней желание нравиться и кокетничать. Верочка – совершенная противоположность сестры. Она чрезвычайно застенчива и сентиментальна. Чувствительность у нее доходит даже до высшей степени. Наденька – совершенный ребенок и беспрерывно поет. «Вдруг взбрунтила фортепьяно, улетай, тоска моя» и так далее. Все три, без исключения, страстные охотницы наряжаться и гулять по гостиному двору. 17 сентября семейство коллежского секретаря поднялось несравненно ранее обыкновенного. Оно расположилось вокруг кипящего самовара и принялось пить чай. «Ну, матушка, вот и добрались мы до твоих именин», — сказал Фома Фомич, хлебнув чаю. «Поговорим-ка лучше о деле», — отвечала серьезным тоном Софья Ивановна. «Ведь шутка ли, я думаю, сколько народу наберется? Куда-то мы их поместим, подумай хорошенько, всего две комнаты». Фома Фомич развалился на диване. «Ну, мать моя, — сказал он, — ты уж там распорядись, как знаешь, насчет покупок, а я, покуда с детьми, приберу все к месту, нельзя же так оставить. Вот тебе две красненькие, — продолжал супруг, вынимая деньги из кожаного замасленного бумажника. Больше права не могу. Я думаю, будет довольно». «Да, бишь, не лучше ли записать, что надо купить? Не равно позабуду». Фома Фомич встал, придвинул к себе баночку с чернилами и начал писать под диктовку. «Полфунта чаю, бутылку рома, 2 фунта винных ягод и постилок, Наде башмаки, 5 лимонов, стеариновых свеч, 8 штук, 2 желтые ленты, 8 фунтов телятины». «О, этак ты, пожалуй, весь Петербург вздумаешь закупить, помилуй, Софья Ивановна. Да и денег не хватит. На что примерно телятина? На кой черт телятина? Уж ты сделай такую милость. Не мешайся не в свое дело, а знай, только пиши». «Ей-богу, Софья Ивановна, телятина совершенно лишняя. А вот, по-моему, купи лучше икорки. Свежие, хорошие корки. Это будет лучше, да и дешевле. Ну, хорошо, хорошо, запиши. И корки. Ну, теперь, кажется, все с Богом. А мы займемся делом. Пора. Скоро уже 10 часов, а еще ничего не готово». Софья Ивановна надела салоп, завязала в платок список и ассигнации, и, сопровождаемая Савишную, состоящую в должности кухарки, вскоре отправилась на Ваньке в город. Труд, предпринятый почтенным отцом семейства, был тем более тяжел, что самое расположение квартиры было весьма неудобно. Фома Фомич, невзирая на все затруднения, не падал, однако, духом. Таково было его обыкновение. Посреди первой комнаты поставил он фортепиано как главный предмет и выигрыш лотереи. На них весьма красиво лежали остальные выигрыши. Кругом были расставлены стулья и два дивана, обитые хотя старенькой, но красивенькой клеенкой. Стены серо-молочного цвета пестрели картинами, между которыми портрет директора департамента, где служил Крутобрюшков, необходимая принадлежность каждого ищущего чиновника. Убранство второй комнаты требовало еще больших хлопот. Она была предназначена для играющих в карты. В 20:00 лестница Крутобрюшковых осветилась сальными огарками, тщательно сберегаемыми экономную хозяйкою дома. Фома Фомич в белом галстуке и новом вицмундире бегал из одной комнаты в другую, беспрерывно поправляя то какую-нибудь мебель, то свечку, плохо повинующуюся дрожащим его пальцем. Фома Фомич был в сильном волнении. То, наконец, обращался к дочерям, умоляя их окончить как можно скорее туалет. Софья Ивановна уже давно была на кухне. Стараниями заботливой хозяйки воздвигнулись на тарелках груды винных ягод, пастилок, крымских яблок, принадлежность всякого рода балов, вечеров и пикников, разрезанных пополам. Бутерброды также занимали не последнее место. Шеренги стаканов, покуда пустых, вытягивались на комоде кухни, готовые принять в свою пустоту тот благотворный нектар, который чиновник окрестил названием «пунштика». Несмотря на такого рода занятия, Софья Ивановна находила время присматривать за Савишной, месившей на сундуке кулебяку. Столы все до единого были заняты. «Ну, смотри же, Савишна, — сказала Софья Ивановна, — делай так, как я тебе сказывала. Гостям мужеского пола подавай пуншт, а женщинам чай. Да не забудь не наливать по второму стакану, пока сама не скажу». В эту самую минуту в кухне послышался шум. И Софья Ивановна, не докончив речи, опрометью бросилась в коридор. Вера, Люба и Надя в одну секунду спрятали под диван помаду, зеркальце, гребни и стали, как ни в чем не бывали, у дверей. Когда хозяйка дома вошла в кухню, Фома Фомич снимал уже лисий солоб с плеч Натальи Васильевны Семеничкиной, приехавшей с мужем и двумя дочерьми. Анфисою и Ашенькой. «Здравствуйте, любезнейшая Софья Ивановна», сказала Семеничкина, страстная охотница разыгрывать роль светской женщины. «Вот и мы к вам. Поздравляю с именинами и именинницами. Деток своих привезла». Но едва Софья Ивановна успела усадить гостей на диван и начать с ними интересный разговор о дороговизне квартиры, о ее теплоте, удобствах и неудобствах, как в кухне послышался снова шум, и голос Фомы Фомича возвестил прибытие новых гостей. Софья Ивановна почла за необходимое поспешить к ним навстречу. На этот раз взором ее предстал бухгалтер Сила Мамонтович Буслов. Кряхтя и пыхтя, снимал он с себя летнее пальто. Силе Мамонтовичу никогда не было холодно, и потому он не считал нужным носить в зимнее время другой одежды. Освободившись, наконец, от пальто, тучный бухгалтер пожал сначала руку Фоме Фомичу и потом уже обратился к Софье Ивановне. «Рад душевно, сударыня, иметь случай лично поздравить вас именинами, равно как почтеннейшего нашего Фому Фомича, вот, и жену привез с собою, и дочь, прошу любить и жаловать». Пока почтенный этот муж, страстный любитель музыки, театров и вообще изящного, как то расписных московских табакерок, оружия и статуэток, продающихся на улицах, распространялся с дамами об удовольствиях, доставляемых ему такого рода предметами, квартира Крутобрюшкова наполнилась народом. В гостиной Фомы Фомича становилось уже тесно, когда явились Иван Иванович Масляников с малолетним сыном своим Ванюшею, Михаил Михайлович Желчный, чиновник в отставке, и Аполлон Игнатьич, тот самый, который должен был играть на фортепианах. Особенно появление последнего чрезвычайно обрадовало и успокоило Фому Фомича. «Фома Фомич, а, Фома Фомич, что ж, братец, скоро ли лотерея?» — спросил Михаил Михайлович Желчный, когда общество поуселось. «Ожидаем только Александра Петровича, нашего советника».
«Как? И он будет? Ба-ба-ба! Да я этого и не знал», — произнес Сила Мамонтович, обтирая пот, капавший у него с носа. «У тебя, как я вижу, Фома Фомич, бал не на шутку».
«Даже Александр Петрович сам два билета взял».
«Как? И два билета взял? Ну, брат, молодец».
«Верно, как-нибудь да сам подсунул», — сказал Желчный на ухо Акуле Герасимовичу Ершову, состоящему в должности экзекутора.
«Фома Фомич, Софья Ивановна, что же лотерея?» — произнесли несколько голосов.
«Все готово, только не едет Александр Петрович».
«Согласитесь, что без него нельзя же».
«А кто станет вынимать билеты?»
«Кто-нибудь, все равно».
«Нет, Фома Фомич, надобно, чтобы непременно вынимал их ребенок. Это везде так водится», — произнес Михаил Михайлович Желчный, находивший неизъяснимое удовольствие ставить всех в затруднительное положение.
«Да, разумеется», — продолжал Сила Мамонтович, — «разумеется, должен вынимать билет ребенок. Это, так сказать, эмблема невинности, ангел Божий».
«В таком случае Иван Иванович одолжит нам своего Ванечку».
«Очень рад. Очень приятно. Ваня, Ваня, хочешь вынимать лотерею?»
«Хочу лотерею».
В самую эту минуту в дверях показался советник Александр Петрович Сверкуляев, а вслед за ним и хозяин дома. Все общество окружило фортепиано. Михаил Михайлович Желчный и экзекутор старались более других стать на виду советника. Лотерея началась. Два только лица не приняли участие в розыгрыше лотереи. Чувствительная Вера Фоминишна и Дмитрий Алексеевич Волосков, уже с давних пор чувствовавшие к ней непреодолимое влечение. Они отошли в сторону и предались молчанию, прерываемому только тяжкими вздохами. Так проявлялось у них любовь. Между тем, в другом конце комнаты совершенно противоположные чувства волновали толпу. При каждом номере, вынимаемом Анфисой Владимировной, и в особенности каждый раз, как маленький Ванюша развертывал бумажку с выигрышем или пустую, она сильно напирала на фортепиано, томимая ожиданием.
«Номер девятый», — произнесла Анфиса Владимировна. «Лопнул», — сказал, радостно улыбнувшись, Михаил Михайлович. «Номер пятнадцатый лопнул».
«А, черт побери», — сказал Акула Герасимович Ершов. «Проиграл. Впрочем, я это знал, наверное. Еще сегодня говорил Михаил Санычу Поплевину, что, наверное, проиграю. Уж такая звезда».
«Я докладывал вам», — шепнул ему на ухо Желчный, — «что тут должна быть фальшь. Непременно фальшь. Вот посмотрите, если советник что-нибудь да не выиграет.
Номер 21 лопнул. 97 лопнул. 3 лопнул. 1.
Наталья Васильевна обомлела. Это был ее номер. Иван Иванович, неразлучный с сыном, помог ему развернуть бумажку и, видя что-то писанное, прочел довольно внятно: «Пенковая трубка в серебряной оправе». Ну, так и знала. Чтобы выиграть рабочий ящик. Лотерея продолжалась. Номер 13-й лопнул. 56-й лопнул. 100-й. Иван Иванович прочел. Ящик из Италии.
Как? Я выиграл? Спросил с самодовольной улыбкой советник.
Ну, признаюсь, не ожидал. Честь имеем поздравить, сказали в одно время Ершов и Желчный. Прикажете, Александр Петрович, принести вам на дом? Или угодно будет самим взять выигрыш?
Нет, зачем же? Я лучше сам возьму его, отвечал советник.
Я говорил, что фальшь, шепнул Михаил Михайлович экзекутору. Теперь сам это очень хорошо вижу. Вскоре лотерея кончилась. Фортепиано достались какому-то чиновнику, не присутствующему на вечере. Остальные вещи почти все снова перешли в руки хозяина дома. Александр Петрович, несмотря на увещание Софьи Ивановны и Фомы Фомича выкушать хоть одну чашечку чая, уехал тотчас же после розыгрыша с своим ящиком, отговариваясь делами. Ванюша тоже расстался с обществом и был уложен заботливым отцом и Наденькою на двуспальную постель. Остальные лица разбрелись по комнатам, рассуждая о превратности счастья и капризах судьбы. После отъезда Александра Петровича Крутобрюшков сделался как-то развязнее. Он бегал от одного приятеля к другому с картами в руках, упрашивая их составить партию. «Скажите, пожалуйста, почтеннейший Акула Герасимович», сказал вполголоса Михаил Михайлович, «нас, верно, пригласили сюда с тем, чтобы уморить с голода? Ну уж вечеринка». А еще написано «с угощением и разными забавами». Хороши забавы, когда есть не дают.
Да, я сам что-то проголодался. Ну, слава богу, кажется, несут пунштик.
Действительно, из коридора показалась Савишна с огромным подносом в руках, обставленным стаканами и чашками. За нею шла Наденька, неся с потупленным взором корзину с сухарями и ломтиками белого хлеба. Гости окружили поднос.
«Ну, пунштик», — продолжал Михаил Михайлович на ухо экзекутору, «только слава, что пунштик, просто какой-то жиденький чаишка, эхе-хе». Я думаю, можно подлить туда немного, знаете, того, ромашки. Послушай, милая, как тебя зовут?
Савишнас.
Знаешь ли, Савишна, нельзя ли как-нибудь подлить наши стаканы ромцу, а?
Нет, Софья Ивановна и то заругалась, говорит, много налила. Что ты врешь? «Дурище ты эткое!» — вскричала Софья Ивановна, лицо которой побагровело от досады.
«Извините, Михаил Михайлович, глупая баба, только что из деревни, сию минуту. Пожалуйте ваш стакан».
Во время этого разговора в гостиную Крутобрюшковых вошла вдова Пелагея Кузьминична Кувыркова с двумя дочками и сыном, молодым человеком, чрезвычайно вертлявым, с тщательно завитым хохоликом. Во всех своих движениях обнаружил он претензию на ловкого молодого человека. Начались танцы. Петр Петрович, так звали молодого Кувыркова, танцующий с Любовью Фоминишную, казалось, хотел превзойти самого себя. То с каким-то страстным томлением провожал он свою даму глазами, то вдруг вскидывался в сторону и семенил ногами чрезвычайно быстро. Он преклонял перед ней одно колено, махал по воздуху платком и улыбался так, что сама Любочка невольно должна была потуплять глаза. Были и другие лица, достойные внимания, как, например, Волосков и еще какой-то молодой чиновник в черном фраке, танцующий с дочерью Силы Мамонтовича, и который употреблял все свои усилия, чтобы обратить на себя внимание. Но они решительно исчезали перед удалью Петра Петровича. Ну уж, признаюсь, сударыня, ваш сын так танцует, сказал толстый бухгалтер Пелагей Кузьминич, что я и сказать не умею. И где это он так ловко навострился? Мой Петенька еще по сию пору не покидает уроков. Каждую субботу аккуратно посещает он танц-классы. Кадрили шли одна за другой, и прерывались только Софья Ивановна и Савишной, разносившими гостям, как бы нарочно во время танцев, яблоки, пастилу и винные ягоды. Пелагея Кузьминична была вне себя от радости и материнской гордости. Толпа более и более окружала танцующих, Кувырков более и более горячился. Вдруг, в ту самую минуту, как он стал посреди зала, чтобы выкинуть какую-то штуку, панталоны его, которые для большего эффекта были резинчатые, на этот раз изменили ему. Штрипка лопнула, и молодой Кувырков очутился посреди гостиной с обнаженной ногою. Кто опишет действие, произведенное этим несчастным обстоятельством на гостей Крутобрюшкова? Чья кисть в состоянии будет изобразить фигуру Петра Петровича, принужденного показать всему обществу натуральную красоту ноги своей? Мазурка остановилась. Страшный хохот раздался повсюду. Михаил Михайлович хохотал громче всех. Барышни с визгом закрыли лицо руками. Кувырков, прикрыв кое-как ногу платком, побежал, сломя голову. Пелагея Кузьминична, несмотря ни на какие увещания, не согласилась остаться на вечере после случившегося с возлюбленным ее сыном скандала и тотчас же уехала. Игравшие в карты и прерванные посреди партии общим смятением не изъявили желания продолжать игру. Словом, все способствовало прекращению веселения. Решили, что пора было перекусить. Не станем здесь распространяться об ужине, скажем только, что кулебяка, в особенности бутерброды, были найдены чрезвычайно вкусными и заслужили Софье Ивановне лестные похвалы от всех, за исключением Михаила Михайловича Желчного, который и тут не мог утерпеть, чтобы не сказать на ухо экзекутору, что кулебяка слишком поджарена, а на бутербродах вместо пармезана насыпана пыль. И корка также была весьма кстати. Но Фома Фомич отчаивался, видя, сколько ошибся в расчете, заменив ею телятину. Ибо, возбуждая жажду, она заставляла гостей беспрерывно прибегать к напиткам, которых не осталось ни единой капельки. Вакх Ануфриевич во время закуски до того прикладывался к разным водкам, что, вопреки долгу чести и приличия, снял с себя вицмундир и, невзирая на присутствие барышень, наговорил кучу неблагопристойностей, за что и был выведен под руки на улицу. Не прошло четверти часа, как квартира Крутобрюшкова опустела. Один только Иван Иванович Масляников никак не мог управиться с Ванюшею, который как-то после сна был вовсе не любезен, и, невзирая на ласки и увещания Софьи Ивановны, безмилосердно тузил отца в правую щеку. Все разошлись и разъехались с полными карманами и редикюлями пересудов и весьма остроумных замечаний насчет бала и домочадцев Фомы Фомича Крутобрюшкова. Что ж делать? Везде так водится. На том свет стоит.